Церковь Соло Гратия представляет проповедь «За кого умер Христос?» Проповедует Сергей Петлин.
Сегодня я хочу сделать небольшое отступление от Евангелия от Марка, по которому мы проповедуем и идем стих за стихом. Это связано вот с чем. Недавно я снова столкнулся с обвинением против нашей церкви следующего характера. Это обвинение звучало так. В этой церкви учат, что Иисус умер не за всех. И наши оппоненты в этом вопросе, в вопросе сотериологии, сотериология – это учение о спасении для тех, кто не знает. В этом вопросе считают, что это обвинение против нас, оно самое весомое и самое существенное. По их мнению, ни один нормальный человек не согласится с утверждением, что Иисус на кресте умер не за всех когда-либо живших людей на земле. Один из таких оппонентов, Константин Прохоров, в своей книге пишет такие слова. «И все же общеизвестные 5 пунктов кальвинизма нуждаются в тщательном пересмотре. В их тесной логической связи между собой заключается и сила, и слабость. Сила, потому что эти 5 утверждений последовательно выстроены, только взаимно дополняют и укрепляют друг друга. Слабость, потому что если хотя бы одна посылка по любой причине – окажется ложной, то это неизбежно приведет к краху всей системы. Проще всего, по-видимому, показать несостоятельность доктрины об ограниченном искуплении. Как это уже не раз делалось не только армянами, но и умеренными кальвинистами. То есть, по его мнению, самая слабая доктрина, которую мы имеем, это доктрина об ограниченном искуплении. Доктрина о том, что Иисус не умирал за всех людей, когда-либо живущих на земле. И нередко подобные высказывания заставляют христиан стыдиться этой уникальной библейской истины. Некоторые боятся выглядеть маргиналами в глазах большинства, так сказать, христианского мира. Поэтому они предпочитают лучше молчать об этом и не говорить, как-то умалчивать или сглаживать углы. Но стараться не говорить об этом. Я хочу вам сказать сегодня кое-что. Слушайте, слушайте и разумейте. Если у христиан отнять учение о том, что Иисус на кресте умер за избранную церковь, свою невесту, то у нас с вами не останется Евангелия. Потому что Евангелие стоит на искуплении, которое Иисус совершил на кресте. Поэтому сегодня вместе с вами я хочу быть послушным Христу, который призвал нас и сказал, что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Я хочу сегодня с этой кафедры, как с крыши, провозгласить об этой уникальной библейской истине, чтобы никто из вас, здесь собравшийся в этом зале, больше никогда не сомневался в том, за кого умер Христос. Чтобы вы не стыдились провозглашать и говорить о том, что совершилось на кресте. Я собираюсь привести убедительные аргументы в пользу этого учения, чтобы мы увидели, что нам нечего стыдиться. Я хочу вооружить вас библейской истиной, чтобы вы еще тверже держались Евангелия Христа. Мое желание, чтобы те из вас, кто еще сомневается в своей вере, могли успокоить свои сердца в этой уникальной библейской истине, открытой нам самим Богом, пришедшей к нам с неба, не родившейся здесь на земле в умах людей, но спустившейся прямо с небес. Евангелие стоит на искуплении, которое Иисус совершил на кресте. И мы провозглашаем с вами сегодня, что Иисус искупил на кресте только тех, кого ему дал Отец. Это наше послание. Это то, что мы провозглашаем. Это то, что мы возвещаем. Это то, чего мы не должны стыдиться. Вы должны быть убеждены, что это учение не является ни странным, ни слабым, как говорит Константин Прохоров, и не новым. Оно не родилось в каком-то там 15-м или 20-м или 21-м веке. Оно родилось в первом веке, и оно записано на страницах Священного Писания. Напротив, это учение, оно библейское, оно логически выверенное, оно исторически устоявшееся, и оно жизненно необходимое каждому верующему во Христа. Я собираюсь привести сегодня 4 аргумента в пользу истинности учения об ограниченном искуплении. Это будет аргумент от Библии, аргумент от здравой логики, аргумент из истории церкви и аргумент из личного опыта. Итак, аргумент от Библии. И перед тем, как мы посмотрим на библейские тексты, которые не оставляют никакого сомнения в том, за кого умер Христос, я хотел бы начать с тех текстов, которые можно назвать как смущающие христиан тексты. То есть те тексты, которые приводят некоторых христиан в смущение, они не могут понять, и они говорят, в Библии же написано, что Иисус умер за всех людей, когда-либо живущих на земле. Дело вот в чем. Читая Библию, вам кажется, что вы сталкиваетесь с текстами, которые об этом говорят. Но в реальности вы имеете дело не с текстами, вы имеете дело со словами. Есть огромная разница между значением слов и значением фразы, и уж тем более значением текста. Что означает слово, мы можем узнать только в контексте. Например, если я вам сейчас скажу слово «лист», что я под этим имею в виду? Я могу иметь в виду, что опавший лист прилип к моим ботинкам. Я могу иметь в виду, что скомканный лист он бросил в мусорное ведро. Я могу иметь, что нападающий исполнил сухой лист идеально. И, наконец, я могу сказать, лист хороший композитор. Что именно я имел в виду, когда я сказал отдельно слово «лист»? Поэтому вы имеете дело не с фразами, вы имеете дело со словами. Вас смущают слова. И иногда вас просто хотят убедить в том, что слово, которое вы встречаете в Библии, оно означает именно то, в чем вас убедили изначально. Но вас в этом должен убедить контекст Библии, а не то, что вам говорят извне об этом слове. И у нас этих слов всего 3 в Библии. Это слово «мир», это слово «все» местоимения, и это прилагательное «многие». Но мы с вами остановимся только на 2, на существительном «мир» и на местоимении «все». Самое встречающееся слово, которое приводит в смущение христиан, это слово «мир». Что оно значит в контексте? В контексте, где оно встречается? Я хотел бы рассмотреть один стих из Библии, который часто приводится в защиту того, что Иисус на кресте умер абсолютно за всех людей на земле. И вы знаете этот стих. Эти слова сказал Иоанн Креститель, указав на нашего Господа и Спасителя, когда он пришел к нему креститься. И он, обратившись к народу, сказал: «Вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя». И нас хотят убедить в том, что слово «мир» в этой фразе имеет значение, что абсолютно все когда-либо живущие люди на земле, что Иисус взял грехи абсолютно каждого человека, когда-либо живущего на земле. Нам хотят взять смысл, вложенный в это слово «мир» извне, и заставить нас думать, что в этой фразе говорится именно об этом. Но что в данном случае означает слово «мир»? У нас есть несколько вариантов. Первый вариант. Мир, слово «мир» имеет значение как вся Вселенная, включая солнце, деревья, животных, бесов, ангелов, траву, тараканов, клопов, людей, горы, космический мусор и так далее. Все-все-все, что нас окружает и что мы не видим своими физическими глазами. Слово «мир» имеет Так, одно из значений именно такое. Мир – это вся Вселенная, весь космос. Второе значение – мир – это как система ценностей, противная Богу. Вы помните, в Библии эти слова «не любите мира, ни того, что в мире» имеется в виду как мировая система ценностей, которая противится Богу. Это второе значение этого слова. Третье значение этого слова – это все люди без исключения, когда-либо живущие на земле. И еще одно, четвертое значение. Это все люди разных национальностей, живущие в разные столетия. Конечно, первые две версии понимания слова «мир» как экосистема или как враждебная Богу система стоит сразу отвергнуть, потому что в этой фразе они не имеют никакого значения. И тогда контекст этой фразы вообще звучал бы абсурдно, потому что мы не можем приписать Иоанну такое кощунственное значение слов. Он не мог сказать: вот агнец Божий, который берет грех кузнечиков и айсбергов на себя. Так ведь? И также мы не можем сказать, что Иоанн имел в виду, что вот агнец Божий, который понес на себе грех постмодернизма, феминизма, оккультизма и всех противных Богу измов. Конечно, нет. И те, кто осмеливаются утверждать подобные глупости, конечно, могут прочитать о себе в палате номер 6 у Чехова. Там описаны характерные черты таких людей. Понимая, что речь идет о людях, мы имеем три возможных толкования этого стиха. Три возможные толкования. Первое. Иисус реально взял грехи всех людей, когда-либо живущих на земле, включая Каина, Иуду, Понтия Пилата, Каиафу, всех амореев, хананеев, фаризеев, всех, кто не записан в книге жизни у Агнца, которые примут знак зверя на лоб, и даже самого Антихриста, лжепророка и так далее. То есть это первый вариант, когда мы говорим о том, что речь идет о людях. Второй вариант. Иисус потенциально умер, взял грехи на себя, потенциально абсолютно всех людей, когда-либо живущих на земле. То есть не реально он умер за их грех, а только потенциально взял грех их на себя. Как бы авансом за всех, но реально его смерть принесет пользу только тем, кто захочет активировать свое спасение, активировать верой. Мне сложно было даже произносить все это, и я боялся навести путаницу, но как бы нелепо ни выглядела эта идея, она самая распространенная. И я убежден, что в этом зале есть люди, которые придерживаются такого толкования этого стиха. Потому что именно такое толкование больше всего приписывают слову «мир». И третий вариант. Иисус реально взял грехи на себя, но не только иудеев, но и римлян, греков, китайцев, чукчей, поляков, русских и так далее. Всех национальностей, живущих в первом веке, в пятом, в 21-м, во все века, во все времена. То есть не абсолютно всех людей, а под словом «мир» Иоанн хотел сказать, что не только иудеев Иисус берет грех мира на себя, но и всех остальных национальностей разных возрастов, живущих в разные эпохи и в разное время. Перед нами с вами выбор из трех возможных значений этого слова, слова «мир». И в зависимости от того, какую из позиций вы придерживаетесь и вы принимаете одну из трех этих позиций, будет складываться ваше представление о спасении. Исходя из того, какую из этих трех позиций вы принимаете, будет складываться ваша проповедь Евангелия, ваша вера в Евангелие, ваш месседж, да, или ваше послание людям, вообще ваше представление о том, как люди спасаются. Итак, если вы придерживаетесь того, что Иисус умер абсолютно за всех, тогда, всех без исключения, тогда будут спасены все, включая Антихриста, Иуду, лжепророка и всех-всех богохульников. То есть ада не существует. Тогда вам надо это признать и сказать об этом смело, если Иисус реально умер за всех людей. Тогда все спасутся. Второй вариант. Если Иисус умер потенциально за грехи всех без исключения людей, тогда спасутся только те, кто захочет активировать свое спасение верой. Это второй вариант. И третий. Если Христос умер реально за грехи всех людей, в смысле не только иудеев, тогда спасутся только те, за кого реально умер Христос, из всех народов, поколений и времен. Те, за кого Иисус умер, они обязательно спасутся. Другими словами, они обязательно уверуют, и они обязательно будут на небе, потому что за них принесен выкуп святого Агнца Божьего. Надо сказать, что сама эта фраза, 1 Иоанна 1:29, «Ибо вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя». Сама эта фраза не прояснит нам значение слова «мир». Мы не сможем в этой фразе разобраться, что именно имел в виду Иоанн, когда говорил. Как же нам быть? Как нам узнать значение этого слова, слова «мир»? Лучше всего узнать у того, о ком говорил Иоанн. Он говорил, вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Лучше для нас было бы, если бы у нас была возможность, и мы жили в первом веке, мы подошли бы к Агнцу Божьему и задали бы ему вопрос. Слушай, а что имел в виду Иоанн, когда он говорил, что ты берешь грех мира на себя? Что под словом «мир» нам понимать? Ты хочешь умереть абсолютно за всех? Или ты хочешь умереть только потенциально за кого-то, но не за кого лично? Или он имел в виду, что ты умрешь на кресте, примешь грехи на себя не только иудеев, но и всех остальных? Конечно, нам лучше всего спросить у него. И по милости Божьей мы имеем записанное Слово Божье. Четкое, выверенное. И поэтому, если мы будем дальше читать с вами Евангелие от Иоанна, главу за главой, имея в виду этот вопрос, что Иоанн Креститель имел в виду, когда он говорил, вот Агнец Божий берет грех мира на себя. Если мы будем последовательно, перелистывая главу за главой, читать Евангелие от Иоанна и задавать вопрос Агнцу Божьему, мы непременно с вами придем к его словам. И я хочу вам их прочитать. Вы можете вместе со мной открыть Евангелие от Иоанна, 10 глава, эти стихи пометить в ваших Библиях. Если для кого-то сегодня я буду неубедителен, то тогда пометьте эти стихи в ваших Библиях, придите домой и разберитесь, что там имел в виду наш Господь. Итак, 10 глава Евангелия от Иоанна с 11 стиха. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Подчеркните эту фразу. «Полагает жизнь свою за овец». Дальше 14 стих. «Я есмь пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня, как Отец знает меня, и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». Еще раз подчеркните эту фразу. «Жизнь мою полагаю за овец». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 11, 14, 15 и теперь 16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора». Еще раз подчеркните. «Другие овцы. И тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Иисус отдает свою жизнь за своих овец, и не только иудеев. Есть у меня овцы из другого двора, и мне надлежит их привести. Конечно, один мой знакомый толкует эту фразу, и он говорит, что здесь речь идет об инопланетянах. Но, конечно, мы так глубоко не можем мыслить, Поэтому мы понимаем, что речь идет не только о иудеях, не только об овцах его двора, но и о тех людях, которые не принадлежат дому Израилю. И их мне нужно привести. Кто из вас в этом еще не убежден, давайте продолжим. 19 стих, посмотрите, 10 глава, 19 стих. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» И вот ответ Иисуса этим людям, 26 стих. «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих». Подчеркните эту фразу. «Вы не верите, потому что вы не из овец моих, как я сказал вам». Дальше, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». И 28, начало 28 стиха, подчеркните еще раз. «И я даю им жизнь, даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их», подчеркните, «дал мне их». Откуда они взялись, эти овцы? Сыну, пастырю их дал отец. И он полагает свою жизнь за них, которых дал ему отец. «Отец мой больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Итак, Иисус полагает свою жизнь за тех, кого ему дал отец, не только из дома Израилева, но ему надлежит привести и других овец из других стран, из других национальностей. Есть еще второй текст. Дальше мы можем читать Евангелие от Иоанна, и мы дойдем до 17 главы Евангелия от Иоанна. И также мы задаем вопрос Агнцу Божьему, что имел в виду Иоанн, когда говорил, что ты берешь на себя грех мира. 17 глава, 9 стих. «Я о них молю». И вот теперь послушайте, будьте внимательны. «Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои». И дальше 19, подчеркните еще раз эту фразу. «И я за них посвящаю себя». За них. «Чтобы они были освящены истиной». И еще 20 стих. «Не о них только молю, но и о верующих в меня по слову их, о других овцах, которых надлежит мне привести. И я о них тоже молю. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мной, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал». Подчеркните, мир тебя не познал. «А я познал тебя, и сии познали». Какие сии? «Которых отец дал сыну, что ты послал меня». Итак, Иисус посвящает себя как жертву за тех, кто был с ним в Гефсиманском саду, за тех, кто уверует по слову их, за других овец. Все, за кого умер Христос, все уверуют в него, и все увидят славу Божью. Все остальные стихи, где вы встречаете слово «мир», мы с вами также должны понимать в свете вышесказанного. Мы не можем все стихи, в которых встречается слово «мир», разбирать, но когда вы встречаете это слово, подставляйте три вот этих значения. Что имеется в виду? Мир как мировая система, мир как абсолютно все, каждый до единого человек, или мир, как в смысле не только иудеи. И в каждой фразе будет разное значение слова «мир». И даже в 17 главе Евангелия от Иоанна в разных фразах разное значение слова «мир». Но вот что мы выяснили с вами. Агнец Божий говорит, что он свою жизнь полагает не за абсолютно всех людей на земле. а только за тех, которых дал ему Отец. Второе слово, которое у нас есть, это местоимение «все». Когда мы встречаемся с этим местоимением, у нас тоже возникает такой соблазн вложить в это слово «все», как будто бы абсолютно каждый человек, когда-либо живущий на земле. И этот стих самый, тоже приведу, самый распространенный, который приводят те, кто желают обвинить нас в том, что мы проповедуем что-то странное, что-то непонятное. И они приводят этот стих из первого послания Тимофея, 2 главы. «Един Бог и единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». И нам подают этот стих в отрыве от контекста. И говорят, посмотри, для искупления всех, то есть всех когда-либо живущих на земле. Ну что имел в виду Павел, когда он говорил эту фразу? Нам нужно вернуться к первому стиху и посмотреть сначала в контексте. И что мы можем видеть? Слово «все» встречается уже не первый раз во второй главе первого послания Тимофея, обратите внимание. Павел призывает молиться о всех людях. Подчеркните это слово. Он просит молиться и призывает молиться о всех людях. Имеет ли он в виду, что нам с вами нужно молиться за абсолютно каждого человека, живущего на земле? Кто из вас молился за Муаммара Каддафи? Кто из вас молится, назовите фамилии людей, живущих в Иране, о которых вы молитесь? Да? Правда? Вы не молитесь о них? Или вы не читали никогда вторую главу Тимофея, где Павел говорит о том, что прежде всего прошу совершать моления и прошения за всех человеков? Если вы понимаете, что всех – это абсолютно каждого человека, или те, кто пытаются навязать нам эту мысль, мне хотелось бы у них спросить последний раз фамилию человека из Афганистана, о котором они молились. Или пусть они мне перечислят имена и фамилии всех живущих в Америке, а хотя бы в нашем городе, а хотя бы в их подъезде, может быть, даже на лестничной площадке. Они не всех знают, как зовут. Тогда у меня вопрос к этим людям. Почему в одном месте вы имеете в виду одно, а в другом другое? Но контекст вот что говорит. Павел призывает молиться за всех человеков, и дальше он перечисляет, что он имеет в виду. За всех начальствующих, властей, да? То есть он имеет в виду, молитесь не только за рабов и не только за рыбаков, ну, молитесь за все слои населения, за все слои социальной прослойки вашего города. Не думайте, что в молитвах нуждаются только бедные и обездоленные. В ваших молитвах нуждаются также и те, которые имеют власть. Потому что Бог – спаситель всех людей. Вы знаете, что на небе будут цари, так же, как и рабы. На небе будут как женщины, так и мужчины, как африканцы, так и русские. На небе будут как молодые, так и старые, как богатые, так и бедные. Иисус умер за всех, в смысле, Он не обошел ни одну социальную прослойку стороной. Из всех социальных прослоек будут спасенные. Когда вы смотрите на мультимиллиардера, и вы думаете, ну что за него молиться, ведь он никогда не спасется, у него столько денег. Вот о чем имеет в виду Павел. Молись за всех людей. Если Бог послал этого человека в твою жизнь, молись о нем, потому что Христос умер не только за бедных и нищих, но и за богатых, и за власть имущих. Вот что имеется в виду, когда Павел говорит, что Иисус – спаситель всех людей. Ну, не абсолютно каждого. Есть еще аргумент здесь от грамматики в этом второй главе Тимофея. Но я не буду его касаться, греческой грамматики, потому что это будет сложно, непонятно, я не хочу вас путать. Итак, давайте все-таки перейдем от этих смущающих нас слов «мир» и «все», и мы с вами, я думаю, подробно разобрались в том, что эти слова не имеют в виду, и их авторы не имели в виду абсолютно каждого человека. Но теперь я хотел бы, чтобы вы посмотрели на утверждающие тексты Библии. Их гораздо больше, и они абсолютно прямы и достаточно ясны. Посмотрите Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Спасет не абсолютно каждого, а людей своих. Иоанна 10:14, мы уже читали с вами. «Я есть пастырь добрый, и я знаю моих, мои знают меня, как отец знает меня, и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». Деяния 20:28. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей. Деяния 20:28. Подчеркните эту фразу. Которую Он, то есть церковь, Иисус приобрел себе кровью своей. 1 Петра, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, дарованной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Ефесянам 1:4. «И Он избрал нас в Нем прежде создания мира». А дальше 7 стих. «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов». 1 Петра 3:18. «Чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши». Ефесянам 5:25. Отметьте этот стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за весь мир». Конечно, нет. «И предал себя за нее». Представьте себе мужа. Можете себе представить мужа, который приходит к своей жене и говорит: «Дорогая, я так люблю тебя, что мне нравятся все женщины, живущие на этой планете». Говорить о Христе, что Он отдал свою жизнь не за церковь, а за кого-то еще, это обвинить Его в неверности своей церкви. В неверности той невесте, которую Отец дал Сыну. 1 Коринфянам 5:7. «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за весь мир, за нас». Откровение 5:9. «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени». Вот здесь мы можем сказать: из мира. Ты был заклан за весь мир, в том смысле, что ты искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени. Если хотите комментарий к 1 Иоанна 1:29, пожалуйста, Откровение 5:9. Вот что имеется в виду под словом «мир». Это не все тексты, которые говорят о том, что Иисус умер на кресте только за церковь. И изо всех ветхозаветных верующих, которые уповали на Него ранее, Ефесянам 1:11, говорит о том, что Христос был заклан не только за новозаветных верующих, но и за тех, которые раньше на Него уповали. Вы знаете, стыдиться или смущаться проповедовать о том, что Иисус умер только за церковь, значит стыдиться силы Евангелия. Я честно признаюсь вам, проповедуя вам сегодня, мне тяжело произносить вслух такую идею, что Иисус умер на кресте только потенциально за кого-то. Для меня это звучит кощунственно по отношению ко Христу и к Его делу искупления. Но кто-то, может быть, скажет: «Ну, церковь никогда так не понимала, как говоришь ты, проповедник. Ты какие-то странные слова вкладываешь в наши уши. Мы никогда этого раньше не слышали. Церковь никогда так не верила. И это не что-то новое. Итак, второй аргумент – это аргумент из истории церкви. Я хочу вам поделиться с вами выдержками из вероучений, которые были составлены мужами веры, которые были выверены, записаны для того, чтобы никто не вложил в их слова какое-то другое значение. Итак, первое. Дортский синод. Они записали такие слова. Такова была Божья воля, чтобы Христос пролил на кресте кровь. Действительно избавлял из всякого народа, племени, нации, языка всех тех и только тех, кто был от вечности избран ко спасению и дан ему Отцом. И он очистил их кровью своей от всех грехов и так далее. Вестминстерское исповедание. Господь Иисус своим совершенным послушанием и принесением себя в жертву, которую Он вечным Духом принес Богу раз и навсегда, полностью удовлетворил справедливость своего Отца, искупил всех тех, кого Отец дал Ему, искупил не только в примирении, но и вечное наследование Царства Небесного. Дальше. Лондонское баптистское исповедание. Господь Иисус своим совершенным послушанием и принесением себя самого в жертву, которую Он посредством вечного Духа однажды принес Богу, полностью удовлетворил Божью справедливость, Его правосудие, обеспечил примирение и приобрел вечное наследие в Царстве Небесном для всех тех, кого Отец дал Ему. И еще один текст. И это исповедание вы можете увидеть на нашем сайте, вы можете увидеть на наших проспектах. Это то, во что мы верим. И это не родилось у нас. В это верили баптисты, которые жили в России до революции. И один из них, Николай Одинцов, вслед за Павловым, издал это вероучение, которое мы написали для себя, говоря о том, во что мы верим. И вот во что мы верим. Мы верим в этой церкви, и это не наше придуманное нами учение, это наследие наших отцов, если хотите. Тех, которые были прежде нас, они верили так, и мы их последователи. Мы не взяли эту религию откуда-то из-за границы, так верили те, которые жили здесь до нас, в нашей стране. Итак, мы верим, что от вечности было свободное, ничем вне себя не руководимое благоволение и определение Божье – искупить грешник. Посему так по неисследимой милосердной любви прежде создания мира в Божьем совете решено было, что Бог своим вочеловечением и своей смертью сделается искупителем. Но те лица из погибшего рода человеческого – которыми в течение времени действительно должно было усвоено искупление, избраны Отцом, имена их написаны на небесах, сами они преданы в руки Искупителя, как Его народ, как овцы стада, за которых Он положил свою жизнь. Очень четко, очень ясно и очень верно. Как овцы стада Его, за которых Он положил свою жизнь, как Его наследие и как Его невеста. Это аргументы из истории церкви. Мы не придумали что-то. Мы не вложили какое-то новое толкование в страницы Библии. Так верили до нас, так верила церковь. Я перечитывал, готовясь к этой проповеди, перечитывал некоторые из трудов и высказываний Августина. Конечно, я не нашел, чтобы он сказал эту фразу так точно, как уже записано в наших документах. Но я убежден, исходя из всего того, что он говорил, если бы у него спросили, за кого умер Христос, он бы сказал, вы что? Вам это непонятно разве? Я думаю, он развел бы руками, и его глаза были бы увеличены, когда он смотрел бы на вас. Откуда вообще у вас такой вопрос? Скорее всего, в первой церкви этот вопрос вообще не вставал, потому что это было очень понятно. Он встал только впоследствии, в связи с пришествием гуманизма, с развитием гуманизма, с развитием того, что человек стал высоко-высоко поднят быть над Богом. Тогда встал вопрос определить и точно выверить из Библии, за кого Христос пролил свою кровь. Итак, третий аргумент, аргумент от здравой логики. Если предположить, что Иисус умер на кресте за всех без исключения людей, но не все активировали его искупление верой, то, первое, сейчас нам нужно думать. Подумайте, аргументы от здравой логики. Тогда Иисус на кресте принял наказание за тех, послушайте, о ком изначально знал, что они никогда не уверуют в Него. Я хочу вас спросить, знал ли Иисус о том, что Иуда никогда не уверует в Него? Откуда мы это знаем? Евангелие от Иоанна 17:12. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Иисус изначально знал, что Иуда всегда останется неверующим. Он никогда не уверует в Него. И теперь подумайте. Если мы принимаем, что Он потенциально умирал за тех, кто верой должен активировать, то Он умирал за тех, о ком Он изначально знал, что они никогда ни за что не уверуют. Антихрист – еще один человек, которому скоро надлежит прийти в мир. Еще хуже, чем Иуда. 2 Фессалоникийцам 2:3. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Павел и Иисус прекрасно знали, что этот человек придет, и это человек греха. Он сын погибели, для него никогда не будет открыто небо. Он никогда не уверует во Христа. То же самое касается и лжепророка, который будет содействовать служению Антихриста. Откровение 19:20. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серой». Мы с вами знаем, что лжепророк, который будет жить после нас, он ни за что не уверует. Даже нам это уже ясно. Теперь, если придерживаться этой версии, что Иисус потенциально умер за всех, но спасение будет реально только для тех, кто активирует его верой, то тогда получается, что Иисус умирал за лжепророка, зная, что он никогда не уверует. Нужно отключить логику, нужно отключить мышление, чтобы так думать. Второе. Еще более невообразимо. Иисус будет судить тех, кого он искупил на кресте. Понимаете? Если считать, что Иисус на кресте взял грехи абсолютно всех людей на земле, но спасутся только те, которые активируют это спасение, тогда те, кто не активировали, но за которых Иисус умер, на суде у Белого престола Он будет их судить. Вы можете себе это представить? «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось места. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Вы можете себе представить, что Иисус кому-то скажет: «Я умер за тебя на кресте, Я отдал свою жизнь. Как жаль, что ты не активировал свое спасение. Отправляйся в ад на веки вечные. Еще один аргумент. Если предположить, что Иисус только потенциально умер за людей, но спасутся только те, кто уверует в Него, будет, а это спасение Его будет активно для них, то тогда Иисус не исполнил пророчество. Потому что о Нем сказано Исаия 53:10. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву и милостивление, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Если Иисус на кого-то, за кого Он умер, не посмотрит с довольством, о ком-то не будет радоваться, что его грехи Он на себе понес, что этот человек теперь стал потомством Божьим, долговечным, тогда Иисус не исполнил пророчество. Если бы даже хотя бы один был такой, тогда бы Иисус не исполнил пророчество, написанное о Нем. Но мы знаем, что в аду будет не один, широки врата, ведущие в вечную погибель. Большинство людей из рода человеческого окажется навеки вечные в аду, где будет плач и скрежет зубов. И об этом большинстве тогда, получается, Иисус не исполнил пророчество. И четвертый аргумент от здравой, разумной логики. Жертва Христа на кресте в глазах Отца стоит меньше, чем решение людей принять ее веру. Вы понимаете эту логику? Если спасутся только те, кто активирует верой, то в глазах Отца, который принимает грешников, активация верой значит больше, чем смерть его сына на кресте. Отец должен был бы тогда сказать сыну: да, ты молодец, но то, что я тебя наказал, но то, что я тебя наказал за грехи людей, это еще ничего не значит. Я излил на тебя весь гнев за грехи грешников. Но ты извини, это еще ничего не значит. Давай подождем и давай посмотрим, кто уверует. Потому что я в своей суверенной власти, все это я в кавычках говорю, вы понимаете, да? Потому что я в своей суверенной власти решил, что спасутся только те, которые верой захотят активировать спасение, которое ты заслужил для них на кресте. А те, кто не уверует, уж извини, пришлось тебя наказать напрасно за них. Ты получил наказание, извини. Я решил, что только те, которые будут активировать. Получается, для Бога Отца вера людей выше, больше значит, чем смерть его сына на кресте. Вы теперь понимаете, почему я назвал такое учение кощунственным? Это кощунство так думать. Это просто поносить сына и поносить отца. Для того, чтобы думать, что Иисус умер за всех людей без исключения, необходимо сначала отказаться от здравого смысла, а потом сделать такое заключение. Признаюсь, я сам был такой. У нашего брата, у Саши, хранится одна реликвия, книга Джона Оуэна, которая называется «Жизнь его смерти». И он как-то давал мне ее читать. И она говорила как раз об ограниченном искуплении. И я всю ее перечеркал вдоль и поперек. Я был не согласен с этой доктриной. И Саша, я думаю, скоро ее в рамку и повешит на стену. Вспоминаю, мне подаришь, хорошо. Но на самом деле, да, я понимаю этих людей, я понимаю, они искренне. Они никогда не думали глубоко о том, что произошло на кресте. Как только вы остановитесь, начнете думать о Голгофском кресте, и читая Библию, вы поймете, что невозможно говорить о том, что Иисус умер за всех, но спасутся только те, кто активирует верой. Те, за кого умер Христос, которых дал ему Отец, они обязательно спасутся. И четвертый аргумент. Это аргумент из личного опыта христианина. Я хочу вам кое-что показать. Для меня это хорошая наглядная иллюстрация. Посмотрите, две карточки. Обе они принадлежат мне. И те, кто сидит на дальних местах, они видят, что это абсолютно одинаковые карточки. Но знаете, они похожи, но они отличаются друг от друга. Если я потеряю одну из них, для меня не будет большой беды. Потому что все то, что есть на ней, все те деньги, они останутся на этой. Если я потеряю эту, то на этой карточке деньги с этой сюда не перейдут. На одну карточку, вот на эту, мне могут перечислять деньги извне. И они будут здесь. На эту я могу положить только сам. Снять отсюда я могу только сам. С этой я могу перечислить еще куда-то. Если у меня украдут одну из этих карточек, они могут легко похитить деньги с этой карточки. Но если украдут эту карточку, достаточно одного моего звонка, и эта карточка будет заблокирована. Эту я заблокировать не могу. Все, что находится на этой карточке, полностью в моих руках. Я могу ее потерять, у меня могут ее украсть, все пропало. С этой ничего не будет. Потому что от меня практически здесь ничего не зависит. Сюда приходят деньги вне меня. Иногда и они приходят мне на телефон и сообщают, сюда пришли деньги. Если отсюда уходят деньги, мне также сообщают. Знаете, в чем их различие? На этой карточке написано мое имя, а на этой ничего не написано. Instant card. Не знаю, что это значит. Правильно ли я произнес, тоже не знаю. Есть огромная разница. Ну, она нужна, сюда можно положить деньги, сюда можно бонусы, заправляешься, когда бонусы сюда перечисляют. Ну, она ничего, она не имеет никакой цены, которая с именем имеет цену. Разница в том, что на одном записано мое имя, на другой нет. Евангелие от Луки 10:20. Иисус говорит ученикам: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Откровение 13:8. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Его смерть на кресте побуждает меня верить ему. Не моя вера в Иисуса, а его смерть на кресте побуждает Отца применить заслуги Сына на кресте мне. Если мое спасение зависит от моей веры, то это как от этой карточки. Я ее могу потерять, я ее могу утратить, меня ее могут украсть. Мой венец, да, как вы читаете в книге Откровений, поэтому думающие так, они читают этот стих со страхом: «Смотри, чтобы кто не похитил венца твоего». И они знают, как вот с этой карточки без имени, если ее украдут, все, деньги пропали. Но если мое имя записано у него, и Отец дал меня Сыну, то мое спасение покоится не на моей вере, а на том, что мой Искупитель совершил на кресте. Я в нем успокаиваю свое сердце. В нем моя надежда. В нем моя уверенность, потому что его кровь была пролита за мои грехи. Он знает меня по имени. Мое имя записано у него. Он взял рукописание, которое было против меня, и он пригвоздил его ко кресту. Мое сердце покоится в этой истине. Он вознес мой грех телом своим на древо. И сегодня Бог призывает всех грешников, чтобы они посмотрели на распятого. Посмотри на распятого. Разве у тебя есть какая-то другая надежда быть принятым отцом, кроме как через него? Неужели ты надеешься на что-то другое, кроме как на Искупителя? который полностью удовлетворил гнев святого Бога за твой грех. Когда я думаю о кресте, мое сердце наполняется словами апостола Павла, ибо любовь Христова объемлет нас, или лучше сказать, побуждает нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. В июле 1941 года одному человеку удалось бежать из 12-го бункера знаменитого немецкого концлагеря Освенцим. И оставшихся людей в этом бункере вывели на солнце и заставили стоять весь день без пищи и без воды. А этого человека так и не нашли, который убежал. Это было ужасно, потому что, чтобы никто не убегал из этого лагеря в Освенциме, действовало такое правило. Если один убегает, убивают десятерых оставшихся. Очевидцы рассказывали, что начальник этого лагеря, человек по имени Карл Фриц, произнес: «Беглеца не нашли, и вы все за это заплатите. 10 человек запрут в особом бункере и не будут давать им пищи и воды, пока они не умрут с голода». И этот человек, Карл Фриц, назвал имена десятерых. 10 людей, которые должны были отправиться в бункер. Один из них был сержант польской армии, который оказался в тюрьме за помощь польскому сопротивлению. И когда его имя произнесли, он с мукой в сердце воскликнул: «А как же моя жена и мои дети?» И неожиданно другой человек сделал шаг вперед. Он снял свою шляпу и предстал перед начальником и сказал: «Позвольте мне занять его место». К всеобщему удивлению, начальник согласился и поменял этих людей местами. Этот человек и 9 других были отправлены в бункер, чтобы умереть от голода. Через 2 недели их мертвые тела были брошены в печь и сожжены. Но этот польский сержант таким образом был спасен. Позже он написал такие слова: «Я мог поблагодарить его лишь своими глазами. Я мог поблагодарить его лишь своим взглядом. Я был поражен, я не мог даже представить себе, что произошло. Я не мог осмыслить значимость его поступка. Я был осужден, однако остался жить. А кто-то другой добровольно отдал свою жизнь за меня. Я был спасен через совершенно незнакомого мне человека». В 1995 году этот польский сержант праздновал свое 95-летие. И он говорит: «Более 50 лет я каждое утро открывал глаза и вспоминал, что я жив благодаря тому, что кто-то другой занял мое место». Я обращаюсь к вам, грешники. Иисус умер за вас. Именно ваше имя записано у Агнца в книге жизни. Отец дал вас Сыну. Его воля в том, чтобы никто из вас не погиб, но чтобы вы были воскрешены вместе с Ним. Разве вы можете надеяться на кого-то еще? Посмотрите на распятого, который взял ваши грехи на себя. Он умер лично за вас. Он не умер потенциально за вас. Он за вас лично проливал свою кровь. Что вы будете с этим делать? Как вы будете дальше с этим жить? Иисус призывает вас сегодня уповать на то, что Он совершил на кресте. Отказавшись от этого спасения, вы сами себя осудите на вечное поругание, на вечное посрамление, на вечные муки в аду. Давайте помолимся.